доверием, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Сергей Смирнов, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Здравствуйте, Сергей.
Приветствую.
И с нами сегодня автоадвокат Сергей Радько. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Сегодня будем разбирать историю, которая произошла на днях, а именно те самые гонки с экипажами ДПС, молодых людей на Гелендвагене, представители так называемой «золотой молодежи». Глава московской полиции господин Якунин рвет и мечет, требует наказать. Мы знаем, что сегодня был задержан второй участник этого происшествия. Все пытаются понять, а что с этим можно сделать. Судя по всему, уже того, что прописано в административном кодексе, в правилах дорожного движения, как будто бы не хватает для того, чтобы охватить все особенности жизнедеятельности в Российской Федерации и правонарушений в Российской Федерации тоже. Попытаемся в этом разобраться и начнем с заявления позиции. Первый будет Сергей Смирнов, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Пожалуйста, Сергей.
На самом деле-то всего хватает. Не хватает только одного — неотвратимости наказания. Если посмотреть ролик, этот злосчастный, то мы видим, что герои в кавычках, они затеяли это целенаправленно, и, видимо, не первый раз они этим занимаются. И в какой-то момент там прозвучала такая фраза: «Сворачивай на трешку». А второй говорит: «На трешку не сворачивай, там не получится договориться». Вот, собственно говоря, и краеугольный камень этой проблемы, потому что за те нарушения, которые они совершали, там, начиная от штрафов, заканчивая лишением права управления, они накатали на значительное количество лет, мне кажется, даже уже не месяца, там, если все совокупить, что называется. Но, что уж здесь греха-то таить, да, удается договариваться некоторым, и поэтому нет никакой неотвратимости, и происходит вот такое на дорогах у нас.
То есть ключевая неотвратимость наказания, так уже все как будто бы есть. Это Сергей Смирнов, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем». Сейчас слово Сергею Радько, автоадвокату. Пожалуйста, Сергей.
Я, пожалуй, с Сергеем соглашусь, потому что тот ролик, о котором мы сейчас говорим, да, вот когда я его смотрел, я, честно говоря, не вижу ни одного маневра, совершенного водителем Гелендвагена, который не подпадал бы под нормы действующего кодекса. То есть все, что было совершено, езда по встречке, неповиновение сотрудникам полиции, превышение скорости, езда по газонам, это все уже наказывается. Конечно, можно все это назвать в совокупности опасным вождением, но, на мой взгляд, здесь нет необходимости в том, чтобы этот термин еще раз обсуждать, вводить и отдельным каким-то понятием в правила здесь закреплять, ибо за каждое действие, деяние, которое было там нам продемонстрировано, наказание есть, и, как мы знаем, там уже куча статей набирается, в том числе и по уголовному делу, возможно, будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела за хулиганство, поскольку во время езды по тротуару чуть был не сбит пешеход. Поэтому видим, что если ГИБДД захочет, то, естественно, наказать можно. Конечно, странно, что это произошло только после того, как история выплыла наружу, и заинтересовался ее начальник ГИБДД и начальник ГУМВД по России и по Москве. Соответственно, мы понимаем, что если бы она не была бы обнародована, может быть, действительно бы у них где-нибудь получилось бы договориться. И здесь возникает вопрос, а где же те самые многочисленные камеры видеонаблюдения, которые у нас якобы висят по городу, они должны были выписать им несколько сотен штрафов? Почему-то информация...
Номера же не было. Они специально сняли номер для того, чтобы погоняться. Но мне-то вопрос даже не в том, где камеры, Сергей. У меня вопрос, а где тот спецбат или спецполк, о котором так долго говорили, оборудованный мощными движками, там, Шкода Октавия и прочие, там, бравые солдаты набираются. Где они-то? Почему не среагировали? Ведь именно для таких случаев это и вводилось.
Слушайте, а давайте я с вами не соглашусь, потому что я-то смотрел этот ролик с ужасом, потому что я прекрасно понимал, что джентльмены, гоняющие на этом Гелендвагене, они просто элементарно могут меня убить, как участника дорожного движения, как пешехода, в конце концов. Вот убить и все. А вы говорите, давайте не возвращаться к термину «опасное вождение». Почему? Это вот тот самый случай, это Сергей Радько сейчас, да?
Да, дело в том, что, как я уже сказал, опасное вождение, любое нарушение ПДД вообще-то, ПДД — это норма поведения на дороге, и любое нарушение ПДД, по сути, оно влечет за собой опасность. То ли это единичный случай проезда на красный свет, то ли это систематическое нарушение там 5-6 светофоров или несколько раз перестроение через сплошную и так далее. Поэтому, в принципе, опасное вождение, то, что мы понимаем на бытовом уровне, я, честно говоря, крайне противник того, чтобы это вводить в правила и описывать, потому что, как я не думал, придумал, но, честно говоря, ни одной внятной формулировки, чтобы она не вызывала нареканий и подозрений в субъективизме, и как, чтобы не было оснований для произвола, здесь не предвидится, потому что если описывать бесконечные маневры, там, резкие торможения и так далее...
Давайте талику субъективизма на усмотрение судьи просто добавим и скажем, ну вот,
я-то человек, который... Мы знаем это усмотрение, поэтому, честно говоря, я категорически против.
Мы, это к сожалению, мы, к сожалению, все переводим на то, что, во-первых, нет неотвратимости наказания, это да, мы уже избили уже об этом столько копий. Второе, это необъективность рассмотрения дел в судах, так называемый принцип нет оснований не доверять инспектору. Но любое дело административное, да, собственно говоря, это уже в законе прописано, да, что суд рассматривает дело, там, или должностное лицо рассматривает дело на основании там, своих убеждения, имеющихся в деле доказательств и т.д. Но я-то на самом деле за введение термина «опасное вождение», потому что то, что мы видим, я соглашусь, действительно, это и есть опасное или агрессивное, как угодно его можно назвать, вождение. Но, да, действительно, определить термин сложно. Но, наверное, не стоит изобретать велосипед, нужно посмотреть, как это происходит в разных странах. Мы не уйдем, к сожалению, от субъективности. Если вести речь, вот моя бы была такая позиция, да, это умышленное нарушение правил дорожного движения, которое влечет или несет угрозу безопасности жизни и здоровью других участников дорожного движения. Все достаточно. Дальше уже можно разрабатывать процесс рассмотрения дела, доказательств, там, видео и прочее. Нужно доказать, что это был умысел, нужно доказать, что это несло опасность и прочее. То, что делали вот эти вот золотые мальчики, да, на дороге, безусловно, ну, не приведи Господь, что называется, чтобы там кто-то оказался там на дороге, их закатали бы просто, мне становится страшно.
Они сами, как говорят в народе, спалились, потому что все это снимали, и там...
Они не только спалились, они же бравируют этим, они говорят, подписывайтесь на нашу группу, это же круто, это модно, это вообще нереально классно.
Хорошо, обращаюсь к Сергею Радько, а в данном случае... Даже умысел как будто бы
очевиден. Дело в том, что вообще любое правонарушение совершается именно с умыслом. Умысел бывает прямой, бывает косвенный. Только очень небольшое количество правонарушений совершается с так называемой неосторожной формой вины. Поэтому говорить о том, что умышленное нарушение ПДД, такой термин, он с точки зрения закона совершенно абсурден, потому что любое нарушение...
Грубое
нарушение, такого термина нет. Можно, конечно, теоретически разделить. Допустим, преступление в Уголовном кодексе делится на 4 категории. Небольшое, средние, тяжкие, особо тяжкие. И в зависимости от категории преступления назначается наказание, там сроки погашения судимости и так далее. Соответственно, если это сделать, например, в административном кодексе аналог, ну, может быть, это будет правильно, чтобы те нарушения, которые, например, связаны с выездом на встречную полосу или там, с превышением скорости, они относились к грубым или тяжким, или особо тяжким, или средней тяжести. А те, которые теоретически могут нести вред, но не так явно, да, допустим, там не остановка перед стоп-линией или что-нибудь в этом роде, это стоянка на тротуаре, которая сейчас почему-то у нас стоит в 3 раза больше в Москве 3000 рублей, чем проезд на красный свет, который стоит на первый раз 1000 рублей. Поэтому я думаю, что если вот в таком виде закон дифференцировать, скорее всего, это разумно.
То есть вы не против того, чтобы совершенствовать наши законы?
Совершенствовать, да, но изобретать термин и выдумывать, что такое опасное вождение, тем более мотивировать его умышленным нарушением, на мой взгляд, это юридический абсурд, потому что любое правонарушение совершается умышленно. Неосторожность может быть только, допустим, по статье 12.24, неосторожное причинение вреда в ДТП, когда ДТП совершается по неосторожности, и тогда есть либо легкий, либо средней тяжести вред здоровью.
Это Сергей Радько, обращаюсь к Сергею Смирнову. Солидарны с коллегой?
Нет, в чем-то, безусловно, здесь, как говорится, против закона не пойдешь, да, сам юрист. Но все-таки я настаиваю на том, ну, моя позиция прежде всего, что, да, безусловно, так или иначе, все нарушения, они умышленны, потому что, ну...
Превысил скорость, что-то не знал,
понятно,
об этом?
Естественно, да.
Пожалуйста.
Другое дело, что здесь нужно все-таки отдавать отчет тому, да, насколько были направлены на вот именно, как сказать, было понятно, именно на пренебрежение вообще существующими нормами поведения на дорогах. Одно дело, когда человек там, не знаю, там зазевался, условно говоря, да, проехал на красный сигнал светофора. Это опасно? Это опасно, безусловно. Но опасность тоже может быть разной, да. Он не успел, например, проехать на запрещающий сигнал светофора, когда светофор только там переключился на желтый, не смог там остановиться экстренно. А второе, когда он видит, что реально красный сигнал светофора, и он специально...
Давит на газ.
Он специально давит на газ. Вот это вот разный. Хотя с точки зрения закона это одно и то же на сегодняшний день.
Как это можно дифференцировать? В этом же главный вопрос, Сергей Радько.
Как это можно доказать, что водитель специально нажал на газ, а не зазевал? Он скажет, я три раза зазевался, три раза проехал на красный свет.
Доказательная база, она, безусловно, очень сложная. Если мы говорим о введении все-таки термина «опасное вождение», это однозначно только видеозаписи, без этого вообще никак, и только рассмотрение дела в суде. В суде мы все исходим из того, что дело будет рассматриваться всесторонне и объективно, исходя из принципа презумпции невиновности.
Вот сейчас очень важно... Формулировка прозвучала. Мы исходим из этого?
Мы из этого исходим, но на практике это не получается. Не знаю, вот у Сергея, может быть, были случаи, когда административное дело рассматривалось действительно так, как прописано в законе. По своему опыту могу сказать, что подобного рода порядок рассмотрения дел, ну, не знаю, если взять из тысячи, наверное, может быть, парочка.
Так, внимание, вопрос. Мы живем здесь и сейчас. То есть Российская Федерация, год 2016, на дворе май. И мы обсуждаем вот эту историю
именно
с
так.
термином «опасное вождение».
Поэтому, верно. Поэтому просто введение термина сам по себе, этот термин, если он будет введен, это будет просто работа ради работы, никакого эффекта не получится вообще. То, что было заявлено и показано у нас на роликах в комиссии Шувалова, да, но это все более, наверное, похоже на некий детский сад. Еще раз говорю, есть несколько необходимых условий, при которых обосновано будет введение этого термина. Поэтому я не против вообще, да, этого термина, но против того, чтобы он был просто введен сам по себе. Здесь несколько, еще раз повторюсь, условий. Это всестороннее объективное рассмотрение дел. Это неподкупность сотрудников ГИБДД и ДПС, в частности, на дороге. Это возможность, даже не возможность, наверное, а обязанность сотрудников ДПС любого абсолютно участника дорожного движения останавливать и привлекать к ответственности. Пока у нас будут разного рода удостоверения, пока у нас будут вот такие случаи, когда золотые мальчики едут, там с кем-то договариваются. Но это будет просто мертворожденная норма.
Это Сергей Смирнов. Сергей Радько, я так понимаю...
Вот Сергей сказал правильную идею, но, к сожалению, она в наших условиях нереализуема. Если прописать в законе, что данное правонарушение, которое, допустим, будет как опасное вождение сформулировано, должно доказываться только лишь видеокамерой, то, во-первых, нужно понимать, что на каждом столбе мы камеру не повесим, поэтому большинство правонарушений так и окажутся безнаказанными. Во-вторых, начнется, скажем так, продажа этих записей тем же нарушителям, когда экипаж ДПС догонит, покажет запись, скажет, вот мы видели, как вы лихачили километр назад, вы там два раза...
Так Сергей и сказал, что сначала дайте сотрудников честных, а после этого вводите термин.
К сожалению, это все теория. Я должен напомнить, откуда вообще в административных делах взялся субъективизм. Он взялся туда, перекочевал из уголовных дел. Мы все знаем, что суды у нас носят повально обвинительный характер, и количество приговоров оправдательных по уголовным делам не превышает 1%, а реально, конечно, меньше. И именно такой обвинительный уклон государства перекочевал в административные дела. Хотя у нас и в Уголовном кодексе, и в административном записаны и про всесторонность, и про объективность, и про права человека, плевали суды на это давно. Поэтому я думаю, что говорить об объективности, всесторонности и беспристрастности, и неподкупности можно очень долго, но в конечном итоге это ни к чему не приведет. Я боюсь к тому, что будет введен новый термин, и на этом все и завершится.
Я хотел бы добавить еще то, что вот Сергей сказал, что, возможно, там будут у нас опять новые коррупционные составляющие по продаже видеозаписи.
Невозможно, будут, скоро же продаются сейчас на специальных...
Необходимо дать возможность остальным участникам дорожного движения фиксировать на, не знаю,
видеорегистраторы
действия вот таких вот неадекватных товарищей на дороге, подавать возможность, чтобы это было просто, понятно, чтобы человек, который подает, был защищен от разного рода богатеньких хулиганщиков вот этих, да, чтобы эти дела, вернее, эти данные, доказательства были основанием для возбуждения дела, и не просто так, как сейчас. Теоретически я и сейчас могу снять, направить, условно говоря, подразделение ГИБДД, они проведут некое расследование, скорее всего, это будет отписка, что там невозможно установить. Вот если эта система заработает, когда у нас дадут возможность, можно это называть как угодно, стукачество, не стукачество, нам всем с вами фиксировать нарушения.
Назовем это активной гражданской позицией.
Да, проявлять активную, совершенно верно, активную гражданскую позицию. Да, здесь тоже, конечно, кто-то захочет, наверное, заработать.
Безусловно, если в каждом автомобиле будет стоять видеорегистратор, или у каждого из нас в кармане лежит телефон с видеокамерой, мы снимаем, и эти записи есть, да, безусловно, они уже сейчас существуют, и уже сейчас есть возможность написать заявление или отправить по интернету и приложить запись. Но, честно говоря, я не понимаю, какая разница будет вот сейчас, есть эти записи, которые вроде бы не принимаются, которые формально рассматриваются, и что нужно писать в законе, чтобы ГИБДД просто им безоговорочно верил. Я думаю, что здесь, опять же, вопрос упирается в терминологию и фактически...
Здесь не только терминология. технология, здесь речь идет о технических устройствах, да, некорректируемые данные должны быть.
Да, безусловно. Исключающий доступ несанкционированный.
Либо какая-то программа GPS-привязка, должна быть.
GPS-привязка, сертификация, верно. А это
плюс
существенно
ко всему, плюс ко всему, с 2017 года у нас все автомобили должны быть оборудованы системой РГЛОНАСС, да. А эта система, она позволяет отслеживать движение трафика автомобиля, все его ускорение, передвижение.
Все равно вы описываете некий черный ящик, по аналогии с самолетами, который должен стоять в каждом автомобиле и фиксировать вообще все, что происходит с машиной, включая видеозапись.
Да, именно так.
Ну что, это с 2017 года у каждой машины?
А с 2017 у каждого нового автомобиля, который будет продаваться, естественно, те, которые находятся в обращении, никто не сможет заставить их поставить. Но
а можно было бы, например, обязать оборудовать специально.
Ну, да. Я не исключаю, на самом деле, такую возможность, что вдруг у нас такое появится.
Дай бог нас услышит в правительстве и обяжут всех с 1 января это поставить.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня Сергей Смирнов, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем», и Сергей Радько, автоадвокат. Ну вот попытаюсь резюмировать первую часть нашей дискуссии. Получается следующая парадоксальная картина. Мы все негодуем и возмущены по поводу произошедшего. Нам всем дико не нравится, как джентльмены на этом Гелендвагене, грубо нарушая правила дорожного движения, плюют нам в душу, говоря о том, что они делают это сознательно и еще намереваются договориться с сотрудниками ДПС, но объективно сегодня мы как будто бы с этим ничего поделать не можем, потому что опасаемся того, что если мы что-то для них придумаем, это ударит в первую очередь по нам. Я правильно понимаю?
Это ударит не Сергей по нам, Радько. А это ударит по тем людям, которые могут попасть под, скажем так, не очень объективно, несмотря на все заверения об объективности, рассмотрение. Тем более, что вот если опять же возвращаться к этому ролику, то те нарушения, которые есть, за каждое нарушение есть наказание. Вот смотрите, если, допустим, лихач едет по дороге, как принято сейчас говорить, играет в шашечки, не включает поворотники, перестраивается через сплошную и так далее, за каждое деяние, если бы ему приходил хотя бы штраф 500 рублей за не включение поворотника, то покатавшись день, два, три, он бы собрал бы столько штрафов, что машину ему нужно было продать, чтобы с ними рассчитаться. И мы возвращаемся к тому, с чего начали. Неотвратимость наказания. То наказание, которое сейчас есть, оно не применяется и плохо работает. Так с чего же мы взяли, что если мы еще что-то напишем в законе, оно будет работать? Вот все статьи есть, не работают, напишем одну новую, и вдруг все изменится в один день, и с 1 января будущего года, например, начнет работать? Я в этом очень сомневаюсь.
Сергей Радько, Сергей Смирнов.
А я только добавлю, что действительно, вот то, что Сергей сказал, да, ну... Мне кажется, мы сейчас будем не противоборствующие как-то спорить.
Да вы уже спелись, я это понял, да.
Нет, речь идет о том, что, к сожалению, первое, сотрудники ДПС работают плохо.
Их осталось это мало после сокращения. Вот еще в чем проблема.
Вот, снял прямо с языка. Да. Второе, их сократили на такое количество, что сейчас встретить инспектора ДПС на дороге, попробуйте отъехать куда-нибудь от столицы и от крупных городов в регионах. Их вообще там не сыскать.
Ездить, фанерные стоят.
Как да. желаешь, так и ездишь. И, господи, таких случаев
вот закрытые аналогичных. Закрытые пикеты, которые были на МКАЗе, которые были на вылетных магистралях.
Совершенно верно. Хотя бы хоть как-то контролировался въезд-выезд. Движение по МКАДу хотя бы хоть как-то. Ну, что мы видим? С одной стороны, нам предлагают новые какие-то ужесточающие положения водителей, которые, может быть, действительно по незнанию, по невнимательности совершат какие-то незначительные два перестроения, да, по термину они будут подходить под опасное вождение, штраф 5000 рублей. Ну, во-первых, действительно, кто это зафиксирует?
Никто инспектор из-за угла вам скажет, я видел, вы трижды перестроились, создали аварийную обстановку.
Ну, скорее
суд
всего,
скажет,
будет
нет оснований не доверять,
да,
и
нет,
до свидания.
Все-таки будет, скорее всего, видеозапись. Но, тем не менее, инспектор, ну, хорошо, там, он будет один стоять, там, парочку снимет, и все, для статистики, что называется. Некому следить за порядком на дорогах.
Опять есть, возвращаемся к реформе МВД, даешь больше безусловно. Сотрудников на дороге?
Да, именно так. Причем не только больше инспекторов ДПС должно быть, они должны быть технически вооружены. Это не такой инспектор, который даже на дороге не может проверить, не лишен ты права управления или не лишен. Вот реально. Он не может проверить наличие полиса ОСАГО. Он вообще ничего не может проверить, потому что у него просто нет связи. Как проходит проверка? Он берет свой мобильный телефон личный, звонит в дежурную часть, если дозвонится, а там сидит специально обученный там какой-то человек, там девушка, и пробивает в компьютере по базе. Но это же...
Или проверяет на сайте приставов, нет ли у вас штраф не оплачен. Ну, через то есть, интернет тоже в своем смартфоне.
Ничего у них нету. Они даже не могут проверить водителя на состояние опьянения, потому что прибора нет. О чем мы говорим? О каком контроле? То есть, естественно, должна быть реформа МВД, ГИБДД.
Опять.
Их сокращать не нужно.
Ре-реформа.
Их, да. Их, у нас
реформа... Антиреформа даже так будет.
Может быть, да, антиреформа. Сказать. Ведь у нас какая реформа была? Их просто взяли и на 10%, ну, как нам сказали, мне кажется, значительно больше, и просто взяли вот так вот и порезали.
Это вроде бы это и не последнее сокращение, очередное намечается.
А нужно набирать. Нужно набирать молодых, грамотных, спортивных, умных, чтобы они знали закон
где
и его исполняли.
стоит-то?
Да полно. Только бросить клич стоит и предложить хорошие условия, но при этом не предупредить о жесткой ответственности. Если
и
он,
ввести
не дай
новый
бог,
термин, они сами пойдут работать туда.
Совершенно верно. Но не нужно далеко ходить. Вот в Грузии мы неоднократно об этом говорили. Но удалось им сделать реформу МВД. Почему нет?
Ну что, будем уже потихонечку подключать аудиторию, потому что бессмысленно ждать второй части программы, поскольку наши гости высказались, сформулировали свою позицию, и теперь остается понять, что нам с этим счастьем всем делать. Еще раз напомню, вводить сегодня в существующих условиях дополнительные термины, такие как «опасное вождение», это слишком большой риск, который ударит прежде всего не по тем злостным нарушителям, а может ударить по каждому из нас, ровно потому что наши нарушения будут так трактовать в этом. Все практически уверены из присутствующих в студии. Ну, а предложение альтернативное – это как-то провести ререформирование Министерства внутренних дел, в части ГИБДД в частности, ну и как-то добавить сотрудников для того, чтобы они жестче с нами, жестче. Ну, еще желательно спортивных, умных и еще технически оснащенных. Это все про сотрудников. 7373-94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Слушаем. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Сам неоднократно поругивал сотрудников ДПС, но скажите мне, пожалуйста, кто защитит сотрудника ДПС от члена на Гелендвагене или корочконосца на какой-нибудь Тойоте Камри? Никто. Сотрудник ГИБДД полностью не защищен, а в провинции, где он остановит, ну помните еще советский фильм «Инспектор ГАИ» с Никоненко?
Да-да-да,
его сживут со света и выгонят к чертовой матери. Как нам сотрудника заставить работать? Какие требования к нему можно предъявлять, прежде чем мы его не защитим на дороге?
Скажите. Спасибо, принимаю.
А здесь мы переходим к другой проблеме. Допустим, сотрудник полиции, не дай бог, применил или использовал оружие. Он потом очень долго будет оправдываться перед начальством и перед СКР, особенно если кто-то пострадает. И, кстати, возможно, именно этим объясняется то, что вот тот эпизод, о котором мы говорим, обошелся без стрельбы, хотя в 5 часов утра Москва была пуста, и там можно было хоть из автомата палить и, по крайней мере, уж по колесам попасть точно. И сотрудники понимали, что, возможно, в машине в этой находятся люди непростые, если, не дай бог, что случится, его как минимум уволят, или он будет полгода отписываться. К сожалению, это другая проблема. Она требует реформирования не только МВД, но и системы, допустим, прокуратуры, СКР и других надзорных органов, которые потом будут очень долго таскать и сотрудника, и его начальника, и неизвестно, чем все это кончится для него. Поэтому они опасаются и вынимают оружие, ну, в самом крайнем случае, когда только, ну, действительно речь идет об опасности жизни
и
здоровья.
Ну и наберем мы таких же сотрудников ГИБДД, и будут они вести себя точно так
же.
Нет, мы же
говорим, в том-то и проблема. Мы же говорим о реформе не только набрать сотрудников новых, молодых, спортивных, умных и технически оснащенных, но не сами сотрудники, я имею в виду там автомобили и прочее. Речь идет действительно о том, чтобы инспектор ДПС на дороге чувствовал себя действительно хозяином, да?
Слушайте, вы говорите о новой смысле, формации людей.
Безусловно, конечно. Можно подумать.
Потому что сейчас, вот, кстати, тех инспекторов, которые устраивали вот это вот задержание, да, мне сейчас безумно жаль.
Да, потому что их прессуют еще и свое начальство.
Огонь они не открыли, потому что боялись, как бы чего ни случилось. Поступили более или менее...
Слишком гуманно.
Но и за это они... Я даже не удивлюсь, если их в ближайшее время выгонят.
Там еще и про взятку чего-то упоминалось, что вроде бы им дали 5000 рублей, хотя штрафы на месте у нас уже много лет не берут, поэтому много вопросов.
И вот они, и каждый инспектор ДПС, он между двух огней. С одной стороны, начальство-прокуратура, Следственный комитет, да, с другой стороны, вот эти вот все возможные официально. А с другой стороны, те же самые лица с корочками, которые неофициально начинают давить. И они ничего сделать не могут. Поэтому,
Сергей, поэтому вы описываете вот новую формацию людей, которая еще не воспитана, не выросла она в Российской Федерации. Тех людей, которым будет наплевать на руководящие органы, на контролирующие органы,
нет,
надзорные органы.
Нет, я не соглашусь.
Органы.
Ни одному сотруднику правоохранительных органов не должно быть наплевать на начальство и прочее. Но
он должен руководствоваться
исключительно законом.
Да.
Вот в законе прописано.
А на все остальное ему должно наплевать.
Да, безусловно. Вот в законе прописано, что так и никак иначе.
Так я и говорю, это не Российская Федерация, это не российская действительность. Мы все держим в голове для себя определенные последствия наших действий в случае, если мы будем действовать
тогда
не по понятиям, а по закону.
Тогда мы можем обратиться с просьбой, чтобы нас услышали к самому главному гаранту, да, чтобы он своим волевым решением, как это у нас бывает, ведь без него ничего не решается, сказал, отныне и во веки веков будет вот так.
Аминь. С нами Сергей Смирнов, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем», и Сергей Радько, автоадвокат. В эфире программа «Баррикады». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после которого вернемся и продолжим. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Сергей Смирнов, редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем», и Сергей Радько, автоадвокат. Разбираем историю с Гелендвагеном, который похулиганил на московских улицах и сейчас пытаются понять, как в полиции, так и мы, простые граждане Российской Федерации, а что с этим можно сделать. Если подытожить первую часть нашей программы, то как будто бы ничего с этим пока невозможно поделать в Российской Федерации в существующих условиях. Но сейчас будем активнее подключать аудиторию. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Алексей.
Да, Володь, добрый вечер, Фурок. Водительский стаж больше 20 лет. Значит, у меня есть реально практическое предложение по этому поводу. Вот мне очень импонирует такой тезис. Значит, гораздо безопаснее не давать в руки идиоту опасную вещь, нежели потом ее отнимать. Ну, это так, так сказать, просто безопаснее. Так вот, некоторое время назад получилось так, что я проходил тесты в такую организацию, которая называется «Спецсвязь», а именно я хотел туда устроиться водителем. И там просто есть набор тестов, там 300 или 400 вопросов. И ответами на этот вопрос, так сказать, формируется вообще у людей, вырабатывается представление о психологическом портрете соискателя, так сказать, человека. Так вот, на самом деле, эти тезисы можно ввести и для водителей, я думаю. Дело в том, что там нельзя выбрать правильный ответ. Невозможно правильно ответить на вопрос, какая геометрическая фигура вам нравится больше, треугольник, круг или квадрат. А вот они, спецы, знают ответ на этот вопрос, и они, так сказать, могут составить этот психологический портрет и в конце концов выяснить, давать человеку права или не давать. Я думаю, что вот эту штуку надо вводить, и это не так сложно сделать.
Есть, принимается. Сергей Радько. Ну,
возможно, может быть, стоит делать некое подобие, как в Германии называется, идиотен-тест.
Но это уже для тех, кто набедокурил.
Нет, не обязательно. Для тех, кто, допустим, дважды-трижды проехал на красный или выехал на встречку, еще не набедокурил, не совершил преступление, слава богу, никого не убил, не покалечил, но, допустим, он несколько раз совершил грубые нарушения правил. Может быть, стоит некую переэкзаменовку, сейчас же ведь мы знаем, для тех, кто лишен права управления, нужно определять медсправку, а те, кто лишен за пьянку, еще и, соответственно, заключение об отсутствии пагубной привычки в виде патологии, хронического алкоголизма или наркомании. Поэтому, может быть, в отношении злостных нарушителей подобная мера должна быть применена, но опять же возникает вопрос, а кто будет эти тесты проводить? Ведь одно дело сделать это на уровне одной организации, которая нанимает сотрудников, а другое дело сделать это для десятков миллионов водителей, которые у нас сейчас существуют.
То есть там заинтересованные, они отвечают за тот результат, который будет продемонстрирован, а в данном случае, если это на всю Россию распространить?
Ну, дело в том, что такая массовость, она, разумеется, родит спрос на услуги этих психологов или специалистов, и, соответственно, появится рынок предложений, как получить, ну, так же, как медсправки, права, сертификаты и так далее. Поэтому здесь, опять же, появляется наряду с этим и дополнительная волна коррупции. И я уж не знаю, что лучше, а что хуже в этой ситуации.
Это Сергей Радько, Сергей Смирнов.
Идея здравая, у нас не применяется и применяться не может по уже Сергеем обозначенным причинам. Что бы мы ни вводили на общегосударственном уровне, пока не будет изменена ответственность всех и вся, да, которые принимают люди решения, точно так же будут продаваться справки, как и сейчас. У нас сейчас справка водителя – это абсолютная профанация. Никакого подтверждения здоровья она абсолютно не несет, ну, за исключением тех случаев, когда человек сам заинтересован, он по-честному проходит всех врачей, тогда безусловно. Точно так же у нас сейчас продаются справки об инвалидности для того, чтобы стоять бесплатно. Точно так же все это за деньги вносится. И точно так же будут все эти тесты за деньги даваться положительные заключения. Не удивлюсь, что спокойно бы вот эти вот мальчики прошли эти тесты и точно так же продолжали ездить. Здесь проблема, она не только, что называется, столичная, это проблема вообще всей страны. И, наверное, даже в большей степени в небольших населенных пунктах, где есть своего рода князьки, где есть некие коммерсанты, которые держат в том числе и глав районов и всего.
И то не есть, только
глав районов. И не только, и полицию держат, и прокурора, и все остальное. То есть, ну, и там тоже есть своя золотая молодежь, которая делает все, что хочет. И там, здесь-то еще ладно, в городе, здесь мы с вами можем высказать свою гражданскую позицию в соцсетях, обратиться с заявлением в полицию и прочее, и прочее. А там, друзья мои, да там даже пикнуть не посмеете. Вас быстро поставят на место.
Юрий пишет, согласен, я уверен, что приказ отпустить этих на гелике пришел свыше, но не отпустили бы простые гаишники подобных нарушителей без звонка. Они дурачки, на слово поверили, что он сынок никому неизвестного ранее зама Лукойла, спрашивает Юрий, но это больше похоже на риторический вопрос.
Ну, сколько раз Сергей мы наблюдали, Радько, например, на разных телеканалах сюжеты погони за другими нарушителями, когда сотрудники ГИБДД их догоняют со стрельбой, бьют стекла, вынимают, кладут всех лицом в грязь, потом везут в отделение, оформляют протоколы. Вот здесь почему-то ничего похожего не было. Я думаю, что мы все понимаем, почему, и, скорее всего, когда выяснилось, кто находится в автомобиле, конечно, вопрос был как-то решен иначе, чем это должно было решаться.
Ну, более того, когда погоня была организована вот таким несколько странным способом, когда не был объявлен перехват, когда там один изначально автомобиль полиции погнался и не смог догнать, а второй инспектор ДПС в развалочку подходит, как будто бы он не знает, что только что была погоня. Но это, безусловно, говорит уже о том, что изначально они, увидев, что за автомобиль, понятно, что простой смертный на автомобиле такого уровня ездить не будет. Это либо человек с большими деньгами, просто с большими деньгами, либо это человек с большими деньгами и связями, либо человек имеет
какой-то... С
большой властью, совершенно верно, да, Сергей, спасибо. Поэтому изначально они аккуратно его вели. Получилось догнать, получилось договориться, хорошо. Получилось догнать, но там оказался кто-то, кто сказал, что нужно отпустить, отпустили. Там что здесь реально произошло?
Горячий телефон какой-то.
Да, да, что здесь реально произошло, можно только догадываться.
Ну и Павел настаивает, что надо наказывать жестко за умышленное опасное вождение, но мы эту тему разбирали в первой части. И...
Ну, по крайней мере, вот этих ребят нужно реально жестко наказывать. Хотя бы сейчас жестко, по 213-й статье, не знаю, Сергей сейчас скажет.
Хулиганство. Давайте наказывать, будем говорить так, наказывать нужно не этих ребят, а того, кто был за рулем, ибо действия пассажиров автомобиля никоим образом не наказуемы. Что касается вопросов по хулиганству, по статье 213, ну, мне кажется, здесь она, как говорится, притянута за уши. Все-таки езда по тротуару вряд ли может быть расценена как хулиганство, даже если была угроза жизни пешехода, потому что данная норма, вернее, данная ситуация, она описана в других статьях Уголовного кодекса. Это если был бы наезд на пешехода, если он был бы умышленный, да, но если было бы доказано, это могло быть покушение на убийство. Но, конечно, как правило, это не доказывается, это обычное ДТП.
Мы прекрасно понимаем, что, возможно, не Сергей Радько, но кто-то из адвокатов очень солидных будет работать с этими ребятами.
Не будет работать, мне кажется, уже работает в силу
уже того... работает,
да. Я просто смотрю, как они ведут себя на камеру, когда их начали там задерживать и опрашивать. Они уже принимают некую позицию такую, что да, извините, без, что называется, попутал. У нас там дети и все такое. Вот. Ну, то есть это уже, мне кажется, работа ведется для того, чтобы в дальнейшем, если вдруг, я в этом, честно говоря, сомневаюсь, если вдруг дойдет дело до возбуждения уголовного по 213-й той же, я думаю, что все закончится 19.3, административный арест и все.
Сергей?
Ну, по-моему, уже даже уже вроде вынесено постановление именно по 19.3 за невыполнение закона в распоряжении сотрудника полиции, хотя и мне кажется...
Мы-то это рассматриваем как только начало масштабного процесса.
То есть после того, как он через 15 суток выйдет, ему тут же предъявят обвинение по 213.
Ну, за это время ничто не мешает ему предъявить обвинение, когда он будет находиться там, и уже не выпускать. Но я думаю, что, конечно, это из области фантастики, потому что, на мой взгляд, все-таки здесь того хулиганства, о котором говорят все, о котором говорится в законе, здесь, конечно, его нет.
То есть в итоге-то опять отобьются?
Нет, не отобьются, если за все те нарушения, которые были совершены, включая выезд на встречку и так далее.
Ну, лишат водительского удостоверения.
Причем несколько раз. То есть несколько сроков.
Это а с другой стороны, о чем мы говорим? Набежит. Мы сейчас посчитаем, тут 4 месяца, ну давайте по максимуму, тут 6 месяцев, тут, ну это хорошо, там 3 года ему в общей сложности насчитают.
Теоретически нельзя садиться за руль.
Что мешает ему точно так же, не имея водительского удостоверения, сесть в этот Гелендваген и ехать дальше?
Ничто.
Не мешает ничто, но, ну, кстати говоря, это же не мешает и любому другому простому человеку, который попался на «Жигулях», точно так же сесть.
А и вот на «Жигулях», когда его остановят, он точно, еще когда срок не истекает, он опять садится здесь, он может попасть на уголовную статью, да?
Нет, если он не пьян, то он не попадет.
Хорошо, то есть, тогда повторно... его еще раз лишат.
Да, но здесь мы...
Жестко накажут. Да. А этих-то, скорее всего, просто отпустят.
Ну, если дело будет на контроле, то вряд ли, но, может быть...
Но нельзя контролировать каждый Гелендваген.
К сожалению, да. Но здесь, наверное, нужно сказать о другом. Ведь, опять же, неотвратимость наказания, о которой мы говорим, она у нас почему-то получается избирательна. Вот как мы уже говорили, если бы высшие чины МВД этим не возмутились, наверное, бы история не получила такого развития.
Не, весь вопрос в другом. Даже если возмутились высшие чины полиции, московской, там, российской, но то по факту все равно предъявить-то нечего, отталкиваясь от тех законов, которые существуют в Российской Федерации.
Ну, почему нечего? Мы же говорили о том, что каждый их маневр, он наказуем, другое дело.
Кроме лишения водительского удостоверения, все. Никакой ответственности более.
Превышение скорости, если оно было зафиксировано, хотя, конечно, не было номеров, поэтому на собственника протокол не выпишут, но и превышение, но и выезд на встречную полосу, который лишит права управления, это тоже весьма серьезное наказание.
Только, боюсь, для них лишение права управления — это какой-то детский лепет, они его абсолютно не боятся.
Согласен.
Что-то подсказывает нам ровно такую историю, да. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
А вот скажите, пожалуйста, регистратор, вы говорите, можно запись приобщить к делу. Но ведь меня за это тоже могут доказать. Ведь на лобовом стекле законом запрещено у нас устанавливать посторонние предметы. Как с этим быть?
Нет такого запрета. Спасибо. Он как раз обсуждался в Госдуме. Был вроде идеи запретить располагать предметы, которые ограничивают. И сейчас есть в правилах дорожного движения предметы, которые обзорность ограничивают, запретить располагать. Но пока на видеорегистраторе, слава богу, это не распространено. И видеорегистраторы многие стоят так, что они обзорность не ограничивают, а потому они не являются незаконными.
Да и потом представить Сергей водителя, Смирнов, который ставит регистратор исключительно в поле своего зрения, ну, мне кажется, это просто безумие какое-то.
Как правило, они стоят за зеркалом, которое само по себе частично ограничивает.
Да, именно так. Здесь есть другая опасность. Мы действительно все с вами можем предъявлять данные видеорегистратора, подавать заявление, чтобы возбудили административное дело в отношении хулигана, но при этом никто из нас с вами в этой ситуации не защищен. Вот возбудят уголовное дело в отношении такого человека. Он имеет право ознакомиться со всеми материалами дела. Он приходит, знакомится, а там появляется, что Иванов Иван Иванович предоставил такую-то видеозапись. Вот он там проживает. И потом приходят ребята и разговаривают с Ивановым Иваном Ивановичем. Ты, может быть, что-то там сделаешь такое, что ты что-то попутал? А может быть, и настучат.
Я бы провел параллель с законом о защите свидетелей в уголовном процессе, который, хотя теоретически есть, но на практике, ну, там по очень опасным статьям, там терроризм и прочее, там, может быть, на всю Россию несколько единичных случаев, когда действительно включается механизм защиты, там, с изменением фамилии, там, прописки и так далее, да и то не каждый пойдет на то, чтобы ради чего-то менять свою жизнь кардинально.
То есть наиболее активные граждане-водители, пользуясь защитой, программой защиты свидетелей, настолько часто меняли фамилию, что иногда забывали, под какой сегодня они существуют.
Ну, давайте все-таки говорить реально. Я думаю, что, конечно, ни один из нарушителей, которого мы своими видеозаписями можем наказать, да, но, скорее всего, он не пойдет нас искать и как там мстить, потому что, скорее всего, это из области фантастики.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Хайдар, меня за границу за это дело давно вы посадили и выставили. Не погнали бы так в 6 часов, а сразу... А если они террористы какие-нибудь были, с бомбой у них и это, откуда знают? Без номеров только... Сразу надо было выставить все.
Кстати, я согласен, ведь помните, у нас московские власти безуспешно пытаясь бороться с теми, кто платную парковку не оплачивает, снимает номера, они якобы пропагандировали идею того, что каждая машина, это якобы может быть машина террориста, и давайте-ка ее эвакуировать, только потому, что она стоит на платной парковке и не платит 40 рублей в час.
А тут несколько часов гоняют без номеров, да, и ничего.
Очень мощная машина, в которую можно хоть тонну взрывчатки положить, и находится, в принципе, недалеко от Кремля, тем не менее, ни одного выстрела и никаких особых мер по задержанию жестких, которые были бы совершенно оправданы, здесь не было предпринято.
Я вот со слушателем Сергей с нашим Смирнов соглашусь, потому что действительно в таких демократических странах, как, например, Соединенные Штаты Америки, да, подобный автомобиль не проехал бы, наверное, и 15 минут вот таким образом, скрываясь от погони. Потому что так нагло выезжать, ну, наверное, сразу бы получил разряд из огнестрельного оружия.
Ну, это как минимум, не говоря же о том, что была перекрыта бы дорога, да, полная погоня.
Это далее. Как раз возвращаясь к тому, о реформе не только службы ГИБДД как таковой, и вообще всей правоохранительной системы и прокуратуры в частности.
Предупреждали, что полиция у нас очень добрая и учтивая ровно до той поры, пока ты не нарушил закон. И все. После этого отношение к тебе резко меняется, и там уже церемонии все прекращаются. Ренат послушал вас и пишет следующее. Опять получается, когда умрете, тогда и приходите. Как-то так.
Сергей, ну, Радько, к сожалению, да, это пошло опять же из нашей полиции, когда они не очень хотят принимать заявления о совершении тех или иных преступлений, и там и так, такая байка родилась, что когда вас убьют, тогда и приходите. Но, с другой стороны, это нисколько не освобождает их от обязанности рассмотреть все эти заявления, которые мы подаем, в том числе и по административным делам, и поэтому все-таки я думаю, что те, кто фиксирует правонарушения на свои видеорегистраторы, камеры и так далее, все-таки должны сообщать об этом ГИБДД, и, может быть, все-таки все вместе мы как-то ситуацию эту изменим, когда нарушители будут знать,
массовочкой додавить, да, как-то так.
Да, когда все знают, что мы под камерой находимся, все-таки, наверное, желание лихачить у большинства исчезнет. Мы не берем самые клинические случаи, когда человеку наплевать, но, тем не менее, это немножко дисциплинирует.
Криковчанин на всякий случай, видимо, уточняет. Вы говорите, предъявить нечего. То есть им надо было сбить остановку с людьми, чтобы было что предъявить, интересуется
Нет, Криковчанин. Нет, предъявить есть что, и мы об этом говорим. Но речь идет о предъявлении...
По уголовному кодексу.
Да, именно по уголовной статье. Потому что то, что есть сейчас, ну, там, начиная минимальный штраф, это нарушение правил маневрирования, по скорости не получится, хотя там в самом ролике есть разговор, и там мельком можно посмотреть, что скорость 200. Остальное это все видно.
Не распознала просто.
Да, да. Все остальное, потому что номеров нет. Все остальное там есть. Но было бы меньше вопросов, безусловно, если бы инспекторы ДПС, когда они догнали этот автомобиль, привлекли их по 19.3, доставили в отделение полиции. Так как этого не произошло, то здесь вопрос... Ну, к сожалению, мы говорим о компетенции инспектора ДПС. Хотя, наверное, он, безусловно, грамотный, и один, и второй, там, и третий, и четвертый, но при этом мы опять говорим, что он, с одной стороны, сделать ничего не сможет, боится одних, с другой стороны, боится вторых, а получается, что виноват он сам.
А здесь главный вывод следует, что закон на самом деле есть тот инструмент, который можно было применить. И в основном я с Сергеем согласен, что проблема не в отсутствии этого закона, а в том, что в силу разных причин, объективных и субъективных, инспектора не могут, не хотят, бояться или по другим причинам его не применяют. Если бы они его применяли, то я думаю, что лихачей бы этих заметно поубавилось бы очень быстро.
Дмитрий спрашивает, какое наказание за неповиновение сотрудникам полиции и уход от погони?
За неисполнение требований об остановке штраф от 500, по-моему, до 700 рублей. А за невыполнение законного распоряжения любого другого, допустим, вот вы, условно говоря, курите в неположенном месте, вот за это невыполнение распоряжения о прекращении правонарушения, возможно, арест до 15 суток. Вот сейчас пытаются их потянуть именно под то, что когда за ними гонялись патрули, они не просто их просили остановиться, а невыполнение этого требования только штраф, а они требовали от них прекратить это правонарушение. А это уже дает возможность в отношении водителя применить именно административный арест.
Интересно, недорого совсем получается. И теперь я запущу голосование, попробую сформулировать вопрос, хотя это не просто на нынешних баррикадах, потому что и Сергей Смирнов, и Сергей Радько, ну, практически совпадают по своим позициям. Другое дело, что Сергей Смирнов настаивает на том, что возможно ввести термин «опасное вождение», но при условии, что мы будем другими, я имею в виду и правоохранители, в том числе и судебные органы, и надзорные, и прочее, прочее, прочее. А Сергей Радько полагает, что это лишнее, потому что если будет работать закон, то и не нужно будет еще дополнительных терминов вводить. Но спрошу так. Вы все равно, послушав и Сергея Смирнова, и Сергея Радько, настаиваете на том, что нужно как-то вводить дополнительную терминологию для того, чтобы от этих автохулиганов нас оградить, опасное вождение, ну что-то придумывать нужно и менять законы под существующую действительность, чтобы это не сходило им с рук. Да, 134-21-35. Нет, вы скорее солидарны и с редактором отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Сергеем Смирновым и с автоадвокатом Сергеем Радько, который не видит в этом смысла, тогда 134-21-36. Вы не согласны с нашими гостями и настаиваете на том, что нужно вводить какие-то дополнительные статьи, ужесточающие наказание за подобное вождение в Российской Федерации, 134-21-35. Нет, бессмысленно, и тогда вы солидарны с нашими гостями, это 134-21-36. И в том и в другом случае префикс одинаков, 8495, есть возможность еще несколько звонков принять. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я являюсь сотрудником, действующим сотрудником ГИБДД.
Прекрасно.
Наконец-то нам звонил сотрудник.
Да.
Да, долго очень звонил. Но могу вам сказать одно, что, например, было сказано, что начальники узнали и только после этого приняли какие-то действия. Все действия сотрудников ДПС, которые принимали участие в этой погоне, о них знал дежурный этого подразделения. Это раз. И если это было какое-то территориальное подразделение, простой батальон, то все равно это все передавалось в округ. И решение задерживать, не задерживать этих товарищей было принято не сотрудниками, которые участвовали в погоне, а им было спущено сверху. А сейчас они просто будут простыми, так сказать...
Стрелочниками.
Ну крайними. Хорошо, а тогда у меня к вам вопрос.
Опущение.
У меня к вам
Извините,
вопрос.
За такое
вот,
слово.
Вот если бы вы использовали бы оружие для того, чтобы машину остановить, какие были бы последствия реальные на практике?
Ну, вот во-первых,
в этой ситуации вы бы использовали бы оружие?
У нас 30 секунд.
Отверстия в этой машине. И сколько не доставало патронов у каждого сотрудника.
Спрошу иначе, вы бы рискнули стрелять по такому автомобилю, лично вы или нет?
В данной ситуации нет. Так как у нас давно не применяется оружие. Если ты его применишь, это в 90-х годах было легче намного применить оружие, чем сейчас.
Есть,
хоть,
спасибо.
Сейчас как бы говорят, что все за законность.
Спасибо. Спасибо, принимается. К сожалению, мы не можем продолжить диалог с сотрудником ГИБДД, хотя он еще много интересного мог бы нам рассказать. Мне остается только остановить голосование, подвести итог. Итог. 53% все-таки настаивают на том, что тут что-то в наших законах нужно менять, придумать дополнительно, чтобы ужесточить наказание по отношению к таким автохулиганам. И 47% полагают, что сейчас лучше ничего не делать. Ну, как-то так получается. То есть солидарны с вами и с Сергеем Смирновым, и с Сергеем Радько. Спасибо за участие в программе. Приходите еще.